Приветствую вас, братья и сестры. Сидите, да? Ну, встаньте. Мир вам! Мир. Слава Богу, ожили, заулыбались, хорошо. Как удивительно в жизни. Вот брат Дмитрий только направляется туда, а мы вернулись оттуда. Ну, правда, из другого места. Наша группа пригласили меня на этот раз с ними побыть. 24 человека, мы ехали на Казахстан, больше месяца чуть-чуть побыли там. И 3 дня до вашего лагеря я вернулся оттуда, не успел даже перестроиться, был в вашем лагере. У вас хорошая молодежь, братья и сестры. Я не комплимент говорю. Я просто пообщался эти дни с ними, так послушал, посмотрел. Это хороший потенциал для церкви, если вы будете оказывать попечение о них, чтобы они все выросли духовно здоровыми, крепкими такими. Вот брат, который передо мной говорил тяжелые вещи. Вещи, которые стали наблюдаться здесь не только в Америке, во многих странах мира. Это падение авторитета церквей. И вы знаете, что даже заметно? Ну, скажем так, нам легко говорить о церквах, потому что я сам... Мы приехали когда сюда, в Америку, и переселились на север ее, мы искали место для ренты. И нашли одну хорошую такую американскую церковь. Но когда мы пришли договориться, чтобы ее использовать, то мы удивились, что у входа такая надпись большая о том, что место для курения здесь. И стоит русская бадья с водою. Вы знаете, мы настолько растерялись. И в нашем понимании церковь – это все такое святое и чистое. Но не всегда это бывает в жизни. Есть 2 слова в Библии, которые определяют категории людей. Это житница и связки. Понимаете или нет? Это житница, куда Господь собирает зерно, свою церковь, и связки. Связка – это те именно люди, которые собираются по интересам своим, по интеллекту, по своему пониманию Библию, так как они понимают, не так, как другие. И это называет Евангелие только связки, назначение которых в будущем сами знаете чему. Итак, мы с вами откроем Евангелие, то есть послание 1 Петра. У меня страница 173. Открываем. Открываем, харисты, открываем. Открываем. А, Библию раздать надо. Открываем. 173 страницы, 1 Петра. Стиха, знаете, с какого? 17-го прочитаем. Давайте вместе прочитаем. Здесь я начинаю читать, вы наблюдаете. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». 19 стих. «Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого...» Кого? Агнца. Вот это место так особенно дорого мне. Давайте мы помолимся, немножко порассуждаем об этих словах. Еще раз встанем? Давайте помолимся. Господь наш, только Ты полагаешь на сердце каждого проповедника слова Твои, чтобы они достигали глубины сердца слушателей. Милосердный пастырь, только Ты пропитываешь эти слова любовью Твоей и Духом Твоим, чтобы они достигли цели. Господи, все мы здесь, чтобы нам углубиться и порассуждать о значении крови Иисуса Христа. Вот и я, раб Твой, используй нас к славе Твоей. Возвеличь сегодня имя Твое в Твоей церкви. Аминь. Садитесь. Я еще раз этот текст прочитаю. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот вы знаете, эта поездка для меня была особенно впечатлительна, их много было, но это было особенно впечатлительно, потому что я попал в город моей юности, то есть вернулся через много лет, 25 с лишним лет. Это город Алма-Ата, раньше это называлось, вернее, раньше Алма-Ата, а теперь Алматы. Очень многие улицы этого города сейчас изменены на казахское наименование. Так что я ездил по городу и спрашиваю, где улица Чайковского? На меня странными глазами смотрят, говорят, это Телимбаева сейчас. И очень многие места непонятны и неизвестны. Все перестроилось. Но вы знаете, когда я нашел дом, в котором прошла моя юность, я его не узнал. Он стал такой маленький-маленький, низенький-низенький. Что улыбаетесь? Точно. Маленький-маленький, низенький-низенький. И улица, вы знаете, раньше у нас улица была такая широкая-широкая, как у вас. Ну, там, где вы жили, да? А сейчас я зашел на нее и думаю, что произошло? Она стала узкая и тесная. Железные заборы и тьма машин. Она такой никогда не была. Вы скажете, ну вот брат воспоминаниями своими занялся. Ничего подобного, мои воспоминания связаны с текстом, который мы с вами прочитали. Данное место говорит о том, что мы спасены драгоценной кровью Иисуса Христа. Вот вы знаете, кровь Иисуса Христа, она очень рано посетила мою юность. Я перед тем, как рассказать, как это выразилось, прочитаю еще одно место. Исход, 12 глава. Откройтесь, у кого Библия есть. 12 глава, Исход, 7 стих. Можно даже 6 чуть выше. «И пусть агнец хранится у вас, агнец, до 14 дня этого месяца, тогда пусть заколят его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его, и помажут на обоих косяках, и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. И пусть едят мясо всю же самую ночь, испеченное на огне с горькими, то есть пресными хлебами и горькими травами, пусть едят его». И 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать всю землю египетскую». Вот с моей юности запомнился такой момент. На соседней улице, она называлась Асфальтная, стоял асфальтный большой завод. И мы с Тайкой, дети, я не помню, в каком я возрасте был, мы часто ходили, потому что не знаем, что делать, ходили так от двора к двору, собирались дети, играли. И вот вы знаете, мне сейчас 56 лет. И вот как сегодня помню ту картину, помню, которая произошла на моих глазах и на глазах всех детей, с которыми мы были. А было так, мы шли просто по тротуару, рядом машина, на которой, вернее, рядом дорога, на которой машины двигались очень быстро. И вдруг мы испугались немножко, потому что машина так близко мимо нас проезжает и почему-то сворачивает прямо на тротуар, через бордюру переваливается, проезжает. Мы думаем, куда он едет? И он вдруг на изгородь наезжает, валит всю изгородь и въезжает в частный дом, то есть во двор. И вдруг мы смотрим, а во дворе такая песочница и дети играют, маленькие дети. Эта машина, не останавливаясь на детей, едет и наезжает на малыша, давит его, переезжает через малыша и врезается в дом. Открывается дверь, и из кабины вываливается водитель, пытаясь на неверных ногах куда-то убежать. Догадываетесь, что с ним было? Пьян. Мы стайка детей такие испуганные, смотрим, что дальше. В это мгновение открывается дверь дома, оттуда вылетает молодая мама, подбегает к тому, что осталось от ребенка, смятая, хватает его на руки, крепко прижимает и куда-то пошла. Выходит на тротуар и медленными шагами идет и идет, а мы все сзади идем. И вот впервые в жизни у меня запомнилось, кровь от этого раздавленного малыша бежит ей на платье, бежит на асфальт струей. Свежее, только сейчас произошло. И она совершенно пустыми глазами, огромными, вот такой, как маска лицо, она идет куда-то, сама, видимо, ничего не видит куда. В это время бегает бабушка-соседка, еще одна подбегает к ней, хватает ее за рукав и так трясет. «Голубушка, ну закричи, заплачь, тебе надо обязательно заплакать, ну заплачь, заплачь ее», так вот требушит, требушит. И вы знаете, она проснулась, раз проснулась. И такой страшный крик над нашим поселком. Мать, потерявшая дитя. Это только мамы могут понять, какая трагедия. И на этом асфальте какое-то время была эта кровь, пока ее не смыли. Конечно, были похороны. Дитя, конечно, умерло, потому что трагедия случилась. Но вы знаете, вот этот вид крови, такое страшное впечатление у меня оставил. Его больше нет. Мы с вами прочитали о том, что 19 стих. «Зная относительно нас, что мы искуплены от страшной жизни, от погибели вечной, как драгоценной кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца». И вот представьте себе, в Египте однажды поздним вечером папа заколает агнца, дети все смотрят, все домочадцы смотрят, сливает в чашу кровь, а потом берет какую-то вещь, может быть, берет, есть такая так называемая иссоп, это такая сухая трава, у которой способность впитывать кровь, и начинает красить косяки. Такого никогда не было. И после этого события тоже никогда не было, чтобы кто-то кровью мазал двери. Не было. Я представляю, какие испуганные, вот, особенно дети. «Папа, а ты чем занимаешься? Ты что делаешь?» Как бы вы ответили? Папа, что бы вы ответили ребенку? И, наверное, я тоже так представляю. Сынок подходит: «Папа, ты что делаешь?» Ну, это же красная кровь, которая, когда он ее мажет на косяке, она бежит такими струйками маленькими, он потом дальше мажет. Я, наверное, думаю, он говорит: «Сынок, вот этой ночью по всему Египту пройдет ангел-губитель с большим мечом. И те дома, в которых не будет вот помазанной перекладиной косяки кровью маленького ягненка, которого я зарезал, в этом доме обязательно будет горе. Умрет первенец, а ты у меня, сынок, первенец. Так вот запомни, я это мажу, чтобы ты живой остался. Я живой, чтобы ты остался живой. И еще там в хлеве у нас есть первенцы, чтобы эти животные, у которых первенцы, чтобы они тоже остались живыми». Вы знаете, думаю, что это производило сильное впечатление на дитя. Цена его жизни – это кровь на перекладине. Поэтому я живой остаюсь. Написано в Библии о том, что без пролития крови не бывает чего? Не бывает прощения. Без пролития крови не бывает прощения. И так Господь поставил такую зависимость нас к Нему, что мы такие грешные люди, что без крови просто не бывает нам прощения. Нужна кровь. И мы с вами прочитали о том, что если в Ветхом Завете приносили в жертву агнца, в Новом Завете Господь Иисус Христос принес Себя как агнца чистого и непорочного, чтобы спасти нас и омыть Своей кровью. Поэтому она драгоценная. Одно из мест, которое говорит о значении крови, мы вместе прочитаем. Это первое послание Иоанна, 1 глава, 7 по 9 стих. Страница 180, если кто ищет посмотреть это место, быстро можно будет, 180. Я читаю. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот первая сила драгоценной крови. Она очищает нас от всякого греха. И дальше написано 9 стих. «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Однажды мы пришли в лагерь, где было 2000 женщин, заключенных. С нами был небольшой хор. Знаете, так, особенные сестры боялись идти туда. Но открыли нам двери железные, пропустили туда. И зал, в котором было богослужение, ну, я говорю богослужение, для них это иначе, может быть, было. Когда мы вошли, там вмещал зал где-то 700 женщин. Если бы вам это увидеть, это какие лица, какая одежда. И в основном-то многие лица опущены так, на лицах равнодушие. Ну что вот пришли тут боговерующие, что тут они нам сегодня скажут? Но им такая небольшая была заминка, мы так молились: «Господи, Ты благослови нас, чтобы как-то Слово Твое достигло этих людей. Ну, несчастные они. Помолились и начали петь. Знаете, наша группа была небольшая. Но так, у вас хорошо есть? Голоса хорошие у вас? Хорошо поют? Есть? Есть, это хорошо. Между нами тоже были такие хорошие голоса, сестры, братья. Вы знаете, как запели, и обстановка в зале стала меняться. Лица так поднялись, некоторые просветлели, а некоторые, наоборот, плакать стали. И так глубоко, с таким схлипыванием. И знаете, все изменилось, такая атмосфера, такого расположения, добра появилась. В том проповеди были. И когда уже мы заканчивали, подходит офицер женщины и говорит: слушайте, товарищ, не знали, как обратиться. Вот некоторые женщины так хотят побеседовать и исповедаться, можно это сделать? Ну, мы не ожидали, я говорю: ну как, побеседовать мы можем. А где? Она говорит: ну в этом помещении невозможно. А вот если это из этого зала выйти, там у нас административная часть, есть коридор, а там много комнат различного назначения. И там совершенно спокойно можно побеседовать, но с надзирателем. Я говорю: ну если кто-то желает, пусть подходит. И когда мы объявили, знаете, да, некоторые женщины прямо побежали там к кому-то из братьев побеседовать, ко мне подошла женщина. Низенькая ростом, светлые такие волосы у нее. Но лицо, конечно, такое изможденное, такое усталое. Она говорит: можно мне с вами побеседовать? Я говорю: конечно, можно. Ну, пойдемте тогда. И мы вышли в коридор, заходим в комнату, а у порога стала женщина-офицер слушать, потому что нельзя оставить один на один. И она обращается ко мне, говорит: ну, помогите мне, пожалуйста, у меня такое горе. Я осуждена за убийство мужа своего. Я его убила на почве ревности. И вот мне дали 11 лет, я уже 5-й год сижу. Но, говорит, ужасно, потому что он почему-то каждую ночь приходит и мне говорит: ты почему меня убила? Ты что сделала? Я, говорит, от ужаса как начинаю кричать. Вся камера просыпается, и меня женщины бьют и выталкивают из камеры, говорят: нам не надо эту ненормальную, заберите отсюда ее. 5-й год, она не имеет покоя. Она мне говорит: вы мне можете помочь? Я на нее смотрю и говорю: нет. Но Господь вам обязательно поможет. Я открываю это место и читаю, 9-й стих, еще раз читаю вместе. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Она слушает. Я говорю: давай мы с тобой преклоним колени, и ты расскажи Богу все свои согрешения. Это убийство, которое ты сделала, тоже расскажи Ему. Она сразу падает на колени: Господи, миленький, прости меня грешную. И прямо до пола головой, бах, до пола головой. Раз, еще раз. Помолилась, ну, выпрямилась, я тоже помолился. Мы встаем, я ее поддерживаю за локоть и говорю ей: ну как вы, по-моему, Нина ее зовут. Я говорю: ну как, Нина, вы чувствуете, что Господь вам простил ваши грехи? Она: да перестаньте вы что, такую грешницу. Вы знаете, я на нее смотрю, такая она простая и открытая. Она говорит: как, меня Бог простит, да вы что? Я тогда снова открываю это место и говорю: послушайте снова, внимательно послушайте. Если исповедуем грехи наши, я говорю, вы же сейчас только помолились Богу, рассказали все свои согрешения. Ну да. А дальше написано: то Он, будучи верен и праведен, единственный, который никогда не меняется, Он простит вам грехи ваши и очистит вас от всякой неправды. Сейчас Он это сделал. Да? Сейчас Он это сделал. Я говорю: вам теперь нужно только поблагодарить. Она как упала, как давай плакать, как давай благодарить. Вскочила потом, меня давай обнимать там. Я смотрю на этого надзирателя, он, наверное, не понимает, что происходит. И вы знаете, такие слезы выступили. И вдруг она наклоняется ко мне и говорит: вы знаете, я сегодня буду спать. Братья и сестры, наверное, мы даже не знаем, что такое спокойно спать. Мы привыкли спать. Может быть, не все. Может быть, сегодня в зале сидят те люди, которые уже спокойно не спят. Почему? Что-то соделанное в жизни вытравило покой. И бывает так, человек просыпается в 4 часа утра и считает удары часов. Раз, два, три, четыре, пять, потом шесть. И тяжелые мысли, когда же это кончится? Как выйти из этого положения? Как избавиться от этой тяжести? Как победить этот грех? И вообще, как дальше жить? И в церковь хожу, и сижу, и ничего не меняется. Неужели такие все? Вы знаете, мы говорим масштабами церковь, церковь, церковь. Да хотя бы вот на себя внимание обратить. А у тебя есть сегодня покой и мир настоящий? У тебя есть сладкий, спокойный сон невинного человека? У тебя совесть сегодня совершенно спокойна и свободна? Ты можешь свободно обнимать мужа, детей и радоваться жизни? Есть у тебя или уже этого нету? Вот сегодня эта истина говорит о том, что кровь Иисуса Христа, драгоценная кровь Иисуса Христа, она сильна тем, что она очищает от всякого греха, от всякого убийства, преступления. У нас была евангелизация, после евангелизации подходит женщина, вся лицо красками вот так вот залито от слез. И она говорит, а меня может Бог простить? А что такое? Я мать голодом умертвила. Как? А мы посадили с мужем в комнату, потому что он не хотел ее, и уменьшали порцию еды каждый день. И она сохла, 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 и однажды она не проснулась. И вот она стоит, молодая, лет 36, и прямо ее трясет вот от ужаса, от страха. А меня может Бог простить? Знаете, сколько сегодня этих людей, бедняги, они измучились. В то время, когда есть драгоценная кровь Христа, которая моет от всякого греха, и придет желанный покой, нет больше вины, когда она омыла. Вот мы сегодня о такой крови проповедуем в церкви. И она действительно сегодня еще сильна, потому что небо солнечное. Еще не закончился день спасения. Бог дает милость и молодым, и старым, даже детям. Второе значение. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Общение, общение, общение. Второе значение крови, она питает наше тело. Вот пальчики, да, посмотрите, у каждого у вас есть рука. Вот кровь прямо вот самый-самый кончик пальца моего, она туда приходит, поворачивается, возвращается. Она очищает весь организм мой и питает его. А если куда-то кровь не поступает, что происходит с этим участком тела? А? Умирает. Есть такое слово, вы его все знаете, гангрена. Это местечко становится темным, потом багровым, потом черным, потом опухает. И врач говорит, надо немедленно ампутация, потому что она, эта болезнь будет прогрессировать. В нашей церкви был один брат. Он сидел обычно на первом ряду. Вот у вас, кстати, почему-то свободный ряд. А он сидел впереди и вот всегда вот так сидел. У вас есть такие? Ему было 70 лет. У него такой вид был праведный и праведный. Всегда пел. Всегда спокоен. Потом я узнал, что он дачу строил в 70 лет. Не знаю, кому и зачем. Когда он шел на собрание, он шел всегда впереди. За ним шла его жена. И вела за руку дочь, которой было 36 лет, которая была как дитя. Вы понимаете, в чем дело, да? То есть она больна. Это большой-большой ребенок. Но он всегда сидел впереди. И так шло время, а потом однажды на кафедре поступила записка. Пожалуйста, помолитесь Иван Петрович, он в госпитале, у него началась гангрена на правой ноге, пальчик большой. Ну, в общем-то, никто не обратил внимания. Болезни – это частое явление в пожилом возрасте. Ну, там ампутируют пальчик, он будет так же ходить и так же сидеть на первом ряду. А нет, так не получилось. Через несколько дней была вторая записка. Помолитесь, пожалуйста, братья, потому что не успели. Этот Антонов огонь, это в народе так говорят, гангрена, успела проникнуть дальше участки тела, и нужно ампутировать до колена ногу. Тут уже некоторые выслушали внимательно, что такое. Ой, бедняга, до колена, в таком возрасте 70 лет, как трудно человеку без ноги ходить. На этом не закончилось. Через неделю записка. Пожалуйста, помолитесь о том, чтобы У брата Ивана Петровича была успешная операция, отрезали ногу вторую, так отрезать ногу вторую, то есть первую полностью. Вот так вот, частями пальчик до колена, а потом полностью. Тут уже стали разговоры, что-то не то. И вдруг приходит еще записка: помолитесь, чтобы была успешная операция второй ноги до колена, ампутация. Тут уже загудела церковь, что ж происходит? Бедняга, такие страдания, почему они так допускаются? Как это так? И потом была последняя записка, которая содержала такой текст о том, что помолитесь, чтобы была успешная операция, ампутация совершенно второй ноги полностью. И потом такая в церкви пауза, что будет дальше? Ну а дальше была записка о том, что благодарим церковь за то, что закончилась операция, процесс, и он выписывается из больницы. Прошло несколько недель, 2-3 недели, и пришла записка о том, что можно посетить брата. Пожилой пастор, который очень любил так посещать, говорит мне: пойдем вместе сходим, посетим брата. И вот мы приходим, девятиэтажка, первый этаж. Они как пожилые, им дали на первом этаже. Мы звоним в дверь, открывается эта дверь. У порога стоит его жена, и она, значит, уступает нам дорогу войти. А там вдали, в зал сразу такая, значит, дверь, на диване кто-то сидит такой маленький-маленький. И сухонький-сухонький. Кто, вы думаете, сидит? Иван Петрович, не такой полный, как всегда был, не такой уверенный, такой сытый, ничего подобного. Маленький-маленький, сухонький-сухонький. И когда он нас увидел, вы знаете, как закричит: «Братья, простите, ой, каюсь, 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 каюсь», и голос громче-громче, а дверь-то открыта, и на девятый этаж: «Каюсь, каюсь, каюсь, каюсь». Вы знаете, такой гул пошел по девятиэтажке, такой страх объял, думаю: о ужас, что происходит? И когда мы зашли, сели, так плакать стал, и стал исповедать, что он в жизни делал. И тогда открылась вся праведность его, вся жизнь его. Вот вы знаете, иногда посмотришь на церковь, все хорошие, все хорошо одетые такие, подстриженные, в галстуках все сидят. Я ничего не знаю о вас, вы не подумайте, в моих глазах вы все хорошие. Но вы знаете, некоторые сидят, это мертвые и мертвые члены церкви. Это гангрена, которая давно их съела. Там ни запаха жизни нет, там ни дела жизни, там дыхания жизни нет. Во время собрания им совершенно неинтересно, они спят. Вот я сегодня наблюдал за одним братом, на первой проповеди он спал. На второй проповеди он спал. Не знаю, сейчас спит или нет, показать его вам или нет. Вы знаете, нисколько не смешно, когда слово не касается нашего сердца, не возбуждает наш дух и не судит нас, и мы не плачем, не радуемся здесь, мы мертвые члены церкви, зачем мы сюда пришли? Там, где благодать, где льется река изобилия духовного, да, такого, где движение идет от духа, некоторые сидят молча, и бедные люди, даже не смешно, а просто больно, бедные души, давно умершие. И вы знаете, дома об этом знают. Почему сегодня дети не идут на собрание? Потому что говорят, что быть как папа наш, что ли? Зевать, клевать там носом на собрании, а в жизни жить так, как все в мире. Зачем нам надо это собрание? Почему и церкви такие становятся, что вот когда члены церкви такие мертвые или сухие, домочадцы не хотят такие церкви идти. Они не видят там настоящего света, начиная со своих отцов, матерей или детей. Не видят. Вот вы знаете, кровь Иисуса Христа питает. Если мы хотим иметь сегодня питание, есть один секрет. Когда мы приходим в дом молитвы, очень важно, чтобы мы, пройдя на свое место, помолились Богу, чтобы кровь Иисуса Христа очистила нас и питала сегодня. Вильгельм Буш описывает интересное событие. Он описывает, что значит, или рота, или, может быть, меньше, взвод, может быть, солдат дружно подходит к церкви. Время такое было. Всем нужно было в церковь ходить. И офицер им дает задание: так, на меня сейчас смотрите. Когда зайдете в церковь, где хотите, проходите. Зайдете там, ну, скажем, скамья какая-то. Сначала встаньте, сложите так руки. Несколько там слов скажите Богу, и потом садитесь. Вы поняли? Так точно. И вот, вы знаете, прихожане уже сидят, заходят солдаты все, рассыпаются по залу, и все, подходя к скамье, что делают? Стоят несколько минут. Почему? Офицер сказал так. Постояли, и потом сели. И люди, не понимая, с таким умилением думают, какие все верующие. Помолились, чинно сели. А куда им деваться? Их строем привели сюда. Вот вы знаете, как хорошо, когда мы приходим в Дом Божий по зову сердца. И с самого начала помолились, кровь Иисуса Христа, драгоценная и сильная. Питай меня сегодня словами жизни, чтобы я был крепкий. Благодать непременно, как елей разольется внутри. И тогда и слезы будут, и радость будет, и сокрушение будет здесь, в доме молитвы. Кровь Иисуса Христа дает настоящее общение. Вот мы с вами прочитали. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Это когда души сливаются. Вот задайте себе вопрос, почему сегодня между супругами бывает годами непонимание? Эй, старик, опять чашку не убрал. Знаете, наверное, дети смотрят так и думают, о, ужас, и, наверное, будет такая же у меня старость. Отчего это? Отчего между супругами нет такого трепетного и близкого общения? Почему между этими детьми и родителями иногда не бывает? Почему между братьями не бывает? Почему между родственниками встречается только на похоронах или на свадьбе? Почему нет общения? Потому что какая-то тень пробежала, какой-то грех разделил, что-то сделало нас такими далекими-далекими, а в небе хотим быть вместе. Так не бывает. Вы знаете, есть драгоценная кровь Христа, которая может омыть нас от грехов и из таких разных-разных соделать нас едиными. Я в этот раз посетил брата своего старшего. Он живет там, в Алма-Ате. И вы знаете, мы общались, он не член церкви, бедняга. Так мне жалко его было. Все приоритеты, которые он ставил в жизни своей, они все как пирамида рухнула, раз только шумом и пылью. Я смотрю, общение. Нет общения. Нет единства Духа. Что делает нас едиными? Только кровь Иисуса Христа. Вот если сегодня после собрания, супруги, вы придете домой, и чувствуется, нет такого единого, есть драгоценные слова, которые вернут прежнюю любовь, хорошее, доброе отношение, и смоет вот все наслоение непонимания. Эти слова, которые мы с вами читали. Драгоценная кровь Иисуса Христа. Стоит только сказать, допустим, жене, дорогой, ты меня прости, пожалуйста, ради чего? Ради крови Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа такой силой обладает. Попробуйте это. Если супруг, ты видишь, что ты много причинил горя супруге возлюбленной твоей, и уже нет надежды восстановить прежнюю любовь, напрасно сомневаешься. Драгоценная кровь Иисуса Христа соединит, восстановит добрые отношения, даст настоящий мир в семью, скрасит уходящие годы настоящей любовью. Хорошо будет под одной крышей. Дети, если вы годами не понимаете родителей, они такие старые, у них все свои законы, без конца морали и наставления – помолитесь Богу, чтобы ваше сердце открылось к ним ради крови Иисуса Христа. Вы тогда поймете, что они вас по-настоящему любят. По-настоящему. И самое последнее важное. Вы знаете, мир с Богом, мир с небом можно восстановить только одним путем. Через кровь Иисуса Христа. Мы с вами прочитаем место к Евреям, 9 глава, 26 стих. 9:26. Иначе надлежало бы многократно, то есть ему, Христу, страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Давайте еще раз вместе прочитаем этот текст. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков вместе, один голос, явился для уничтожения греха жертвою Своею. А теперь давайте так подумаем, сколько сегодня людей в мире накапливают собственные грехи. Кстати, у вас даунтаун, сколько этажей самое высокое здание? Молодежь, наверное, знает. Сколько? А? 68. Спасибо. Теперь представьте, грех, он имеет способность жить, и он не умирает. Внимательно меня слушайте. Грех никогда не умирает. И вот, когда человек грешит, соделанный грех укладывается в коробочку и заносится на первый этаж здания у вас в даунтаун, первый этаж. Сколько нужно лет, чтобы заполнить все комнаты первого этажа всеми грехами? Ну, скажем, год. Ладно? Потом на второй год он заполняет все полки и комнаты второго этажа грехами своими. Потом третий, потом пятый, потом сороковой. Представьте, 40 лет человек накопил столько этажей грехов. Это ужасная тяжесть. Грехи не уничтожаются, они не можно, невозможно там где-то их пойти заплатить и избавиться от них. Мы с вами читали только одно средство. Он же явился для уничтожения греха кровью своей. К сожалению, не все люди это знают, не все люди это в мире знают. Как было бы легко, если бы мы рассказали им: дорогой, тебе тяжело в жизни, да? Ты грешник, точно. Тебе тяжело, невозможно. У тебя есть возможность спокойно спать. Как? Кровь Иисуса Христа может уничтожить все этажи этого греха. Все, первые до шести, как какой-то этаж. Вы знаете, самое мучительное, когда грехи приступают перед смертью. Умирают и молодые, и пожилые. Но самое страшное, когда весь багаж накопленный, огромный сторидж грехов, весь окружает умирающего и говорит: вот мы здесь, мы все с тобою. В это время люди теряют разум, кричат. В 40-й палате в горбольнице, где я посещал, специально оборудовали комнату для смертников, которые должны умереть. И там специальная кровать, которая привинчена к полу, и специальные ремни, чтобы захватывать руки и ноги. Потому что, когда умирает человек без надежды, со множеством грехов, и когда приходят бесы за душою его, они страшно кричат, рвутся, всех поносят, кусают свои губы, языки кусают. Это ужасно. Двери плотные такие, чтобы ничего не было слышно. Я сам в этой палате был и там же провожал умирающих. Вы знаете, это ужас. Это ужас. Когда все грехи человека приступают к нему и говорят: мы твои, мы твои, мы твои. Человек не может это выдержать. Это место говорит о том, что есть спасение для всякого человека, находящего здесь на собрании и вообще в вашем городе Миннеаполис. Есть спасение. Это Бог говорит, который верен и праведен. Я вас спасу через кровь Сына Божия, только позовите эту кровь. Позовите кровь, признайте себя грешниками, я мою. И совершенно пустеет это здание, ни одного греха не будет. А тогда будет до смешного. Родственник говорит: ты помнишь, 30 лет на меня плохое слово сказал? А он улыбается и говорит: может быть и было, но кровь Христа меня омыла. Я свободный человек. И люди озадачены: как свободный? Кровь омыла. Братья и сестры, вот наше собрание сегодня к тому, чтобы мы, вспоминая пролитую кровь Сына Божия, драгоценную, сегодня ей воспользовались. Сегодня. Вот интересное замечено. Если у кого-то сейчас, вот прямо сейчас, есть искреннее желание помолиться, вы его не задавите. Потому что если вы этого не сделаете сейчас, выйдете из дверей молитвенного дома, уйдет это чувство. А к вечеру будет так тяжело, и голос скажет: почему ты этого не сделал? Опять мука, опять тяжесть, опять бессонница. Почему ты этого сегодня не сделал? Но надо же было это сделать. Разве трудно было помолиться в церкви, когда Дух Божий зовет к чистоте? Когда Слово Божие обещает: я омою вас кровью Иисуса Христа от всякого греха, от всякого греха. И вы будете совершенно свободны. Вы выйдете из дверей молитвенного дома совсем другими, без груза, на лице появится спокойная, мирная улыбка освобожденного человека. Врагов нет больше.